говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Удары по объектам Хамаса будут продолжаться, предупреждает израильский министр. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва, есть жертвы. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. В столице сегодня будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. Удары по объектам группировки «Хамас» будут продолжаться, пока палестинские экстремисты не освободят похищенного ими израильского военнослужащего. С предупреждением выступил сегодня министр внутренних дел Израиля Рони Барон. За несколько часов до этого Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии лидера «Хамаса» Исмаила Хании в городе Газа. Самого Хании в здании не было, серьезно пострадавших нет. В результате другого израильского удара на севере сектора Газа был убит активист «Хамаса». Подробнее о ситуации в Израиле рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Израильские воздушные налеты на офисы палестинского правительства носят скорее характер предупреждения, чем реальной попытки физического уничтожения членов правительства палестинской автономии. Об этом не было объявлено официально, однако и ночное время атаки говорит само за себя, да и в прошлом, в начале второй интифады 2000 года, такие приемы уже применялись. Напомню, что кроме офиса премьер-министра ВВС атаковали также другие правительственные здания палестинской автономии на прошлой неделе. Ранее на западном берегу Иордана израильские военные арестовали около 60 представителей палестинских властей и в том числе 7 министров. Израиль неоднократно объявлял, что операция в Газе начата с одной целью – освобождение капрала Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на израильский армейский пост. Днем раньше Израиль отверг требования боевиков освободить 1000 палестинских заключенных в обмен на своего солдата. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва. Одна заминированная машина взорвалась возле популярного ресторана. Погибли 2 человека, 13 ранены. Второй взрыв произошел на улице, по которой проезжала машина известного парламентария шиита. Депутат остался цел, ранены 2 его телохранителя и несколько человек, оказавшихся поблизости. Вчера жертвами мощного взрыва в столице Ирака стали около 70 человек, более 100 были ранены. 2 британских военнослужащих погибли в бою на юге Афганистана. Как сообщило командование, бой произошел вчера в провинции Гельмент, где талибы обстреляли базу войск коалиции. Иран даст только в следующем месяце официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асефи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, представившие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 8 июля, когда в Петербурге начнется саммит «Большой восьмерки».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Выходец из Казахстана и 2 гражданина Узбекистана госпитализированы. В метро были сбиты и ранены 2 подростка из Армении. Во всех случаях нападения совершили молодые люди. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции за рубежа. Конвенция, разработанная Советом Европы, была подписана Россией в 1999 году. Ее ратификация потребует изменения нынешних российских законов или принятия новых. Одному из организаторов убийства депутата Госдумы России Сергея Ющенкова Игорю Киселеву отказано в смягчении наказания. Такое решение приняла комиссия по вопросам помилования в Мордовии, где Киселев отбывает наказание, рассказывает Игорь Телин.
За участие в организации убийства Сергея Ющенкова Киселев получил 11 лет лишения свободы. В заключении он провел уже 2 года и 11 месяцев. В своем ходатайстве Игорь Киселев пишет, что раскаивается в содеянном и просит помиловать его. Однако в комиссию по вопросам помилования поступила исправка. Справка руководства колонии, где он отбывает назначенный судом срок лишения свободы. В ней сообщается, что администрация учреждения не поддерживает ходатайство Игоря Киселева, так как он не встал на путь исправления. Киселев за все время отбывания наказания не имеет поощрения, при этом допустил 9 нарушений режима, за что был наказан в дисциплинарном порядке.
Рассказывал Игорь Телин. В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов, акции приняли участие около 58 тысяч человек. Выступивший на митинге губернатор Гонконга Дональд Цан сказал:
«Наше объединение — это реализация трех принципов. Одна страна, две системы, широкая автономия, и Гонконгом управляет народ Гонконга. Воплощая их, за последние 9 лет мы добились успехов, но и столкнулись с трудностями».
Говорил губернатор Гонконга.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня в Москве будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. Жюри во главе с режиссером Анджем Жулавским огласит имена лауреатов во время церемонии закрытия фестиваля. На конкурс были представлены 17 фильмов из стран Европы, Азии и Америки. Закроется фестиваль премьерой новой работы Педро Альмодовара «Возвращение». Турция пытается вернуть шедевры, украденные из музея Айя София, бывшего храма Святой Софии, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Античные изразцы и старинные книги из знаменитой библиотеки султана Махмуда I вывез в конце XIX века для проведения реставрационных работ французский коллекционер Альбер Дуриньи. Власти дали разрешение на вывоз оригиналов с обязательством вернуть. Изготовив у себя на родине копии шедевров, он передал их под видом оригиналов турецким властям. Оригиналы же оказались в Северском музее декоративного искусства и Парижском Лувре. Представитель дирекции музея Айя София заявил: «Изучая хранилище парижских музеев, один из наших ученых обнаружил оригиналы и сфотографировал их. Это только часть пропавшей коллекции музея, которую мы пытаемся вернуть. Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска: с 1 июля изменится программа экзамена в автошколах.
Изменения в правилах дорожного движения, возможно, не единственные новшества, с которыми придется иметь дело автошколам.
Кроме того, сегодня в программе новости авторынка, автоистория, обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
С 1 июля выпускники автошкол будут сдавать теоретический экзамен по новым билетам. Вопросы откорректированы с учетом действующих правил дорожного движения. Заместитель начальника управления ГИБДД Свердловской области Эдуард Бородин сказал, что в остальном порядок сдачи экзамена на получение водительских прав останется прежним. Надолго ли, как ты думаешь, Толя? Ведь уже давным-давно говорят, что в работе автошкол, в подготовке водителей вообще нужно что-то менять к лучшему.
Давно, Жень, говорят, и в основном эти разговоры идут из стен ГИБДД. Впрочем, и сами инструкторы автошкол тоже, в общем-то, поддерживают эту тему. Но я думаю, наши гости выразят обе эти точки зрения, потому что в гостях у нас сегодня Владимир Сакирко, начальник экзаменационного отделения управления ГИБДД Свердловской области, и Евгений Фомичев. Он директор автошколы СТК-3, председатель Ассоциации автошкол Свердловской области и президент Свердловской федерации автоспорта.
Евгений Фомичев и Владимир Сакирко появятся в нашей студии через несколько минут, а сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
«28 июня исполнилось 60 лет автомобилю «Победа». Еще в феврале 1943 года, сразу после «Победы» под Сталинградом, Горьковский автозавод получил правительственное задание на проектирование нового легкового автомобиля. После показа Сталину автомобиль с серийным номером ГАЗ-М20 было решено назвать «Победой». Первые «Победы», которым суждено было стать легендами отечественного автопрома и родоначальниками послевоенного поколения автомобилей марки «ГАЗ», сошли с конвейера Горьковского автозавода 28 июня 1946 года. Еще одна легенда автопрома, но только американского, Линкольн Таун Кар, возможно, сойдет с конвейера совсем в другом смысле. Не исключено, что его выпуск прекратится. Производство должно быть перенесено с завода Форд в штате Мичиган на завод в канадской провинции Онтарио, но это предприятие тоже на грани закрытия. Судьба Таункар остается неизвестной. Этот автомобиль пользуется большой популярностью в США у корпоративных клиентов Ford. На базе Lincoln Таункар изготавливают лимузины, свадебные машины, катафалки и машины для служб аэропортов. А по территории России проходит автопробег против прекращения производства автомобиля АК. Поклонники народного автомобиля, обеспокоенные слухами о закрытии производства микролитражки, стартовали из Красноярска, Санкт-Петербурга и Таганрога и двинулись через города, где производят автомобили АК – Тольятти и Набережные Челны. 4 июля участники акции планируют прибыть в Серпухов, чтобы потребовать от руководителя автозавода не прекращать выпуск автомобиля, доступного для многих россиян. Скоро весь парк «Газели» в Москве будет заменен автобусами иностранного производства, передает «Автоньюз.ру». Вместо «Газели» в Московской области будут ездить «Мерседесы». Предприятие «Мострансавто» заключило договор на поставку 1150 автомобилей «Мерседес Спринтер» для пассажирских перевозок Московской области. 18-местные автобусы «Спринтер» оборудованы одной распашной дверью, двойными стеклопакетами и отвечают всем нормам безопасности. Житель Ростова Ростислав Рычанов выиграл поединок с дилерской компанией «Пежо Русавто». Владелец «Пежо 607» после 18 гарантийных ремонтов в автосервисе дилера потребовал заменить автомобиль на новый, но получил отказ. В судебном иске ростовчанин просил запретить эксплуатацию в России опасных автомобилей «Пежо 607» и выплатить ему компенсацию за моральный ущерб, а также полную стоимость автомобиля. Компания «Пежо» решила не обострять отношения с Ростиславом Рычановым, ему выплатят 2 миллиона рублей и в качестве бонуса предоставят «Пежо 407 купе». А другой российский дилер «Пежо», компания «Арманд», требует через суд изъять из продажи тираж нового романа Дарьи Донцовой «Небо в рублях». Поводом для судебного иска послужил сюжет об этом сервисном центре, где отказываются ремонтировать автомобиль по гарантии, ссылаясь на отсутствие бесплатных запчастей. Однако за деньги готовы найти те же детали в том же салоне. Автоцентр «Арманд» отрицает, что пользуется такой схемой и требует от Дарьи Донцовой компенсацию за причинение ущерба деловой репутации в размере 500 тысяч рублей. Концерн Volkswagen опроверг информацию о том, что собирается продать марки Lamborghini и Bugatti из-за миллионных расходов на поддержку имиджа этих знаменитых брендов. Слухи были вызваны тем, что концерну поступило предложение частного лица продать права на Lamborghini за 250 миллионов долларов. Однако Volkswagen на предложение не ответил. Основные продажи Lamborghini, 1500 автомобилей в год, сейчас приходятся на спорткары Calardo и Murcielago стоимостью от 175 тысяч долларов. Учащиеся Международной школы дизайна во Франции сконструировали концепт-кар Audi R0, который можно отнести к классу суперспорткаров. На автомобиль предполагается установить 800-вольтовый электродвигатель, работающий от литиево-ионных батарей. Концепт-кар Audi R0 вызвал повышенное внимание поклонников электроавтомобилей.
Итак, в эфире «Время за рулем» и тема выпуска «Новое в экзаменах на право получения водительских прав и в работе автошкол вообще». Некоммерческое партнерство Ассоциации автомобильных школ создано в Екатеринбурге. Пока в нее вошли 10 образовательных учреждений. Главная задача ассоциации – повысить уровень подготовки автолюбителей и убрать с рынка недобросовестные школы. Первое публичное мероприятие – конкурс профессионального мастерства, посвященный также 70-летию ГАИ ГИБДД. На автодроме побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Девять команд по три человека. В каждой директор автошколы, мастер обучения вождению автомобиля и курсант, уже проучившийся 3 месяца и готовый к экзаменам в ГАИ. Сначала 40 минут теории, проверка знаний правил дорожного движения, потом почти 2 часа вождения. Участники соревнований по очереди демонстрируют свое мастерство на автодроме. Машины обыкновенные, с буковкой «У» на крыше и дублирующим комплектом педалей для инструктора, сидящего справа, как десятка мастера Сергея Казакова.
Ну, начнем со змейки. Здесь курсант должен почувствовать габариты автомобиля. Здесь нужно включить какое-то воображение и при этом стараться представлять, куда у нас направлены колеса в тот момент, когда, допустим, мы объезжаем какую-либо из фишек. При этом кузов может смотреть совсем в противоположную сторону.
За передвижениями автомобилей внимательно наблюдает подполковник Дмитрий Усов, исполняющий обязанности начальника отделения пропаганды Свердловского областного управления ГИБДД.
Таким образом, мы пытаемся автошколы подвести к более плотному взаимодействию с нами, потому что, к сожалению, многие автошколы сейчас в Екатеринбурге занимаются только зарабатыванием денег, вместо того, чтобы готовить качественные водительские кадры. Если инженер не доучился в институте, пришел на работу на завод, наносится финансовый ущерб предприятию. А если человек не доучился или не понял, или не знает навыков управления автомобилем, то, к сожалению, он становится виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором страдают и, к сожалению, даже гибнут люди.
На настоящем экзамене в ГАИ нужно без ошибок выполнить 3 из 5 обязательных упражнений на автодроме. Заезд на эстакаду, змейка, заезд задним ходом в бокс, разворот в ограниченном пространстве и параллельная парковка. Что попросят показать, не знает никто. Мастер Сергей Казаков демонстрирует заезд в гараж.
Здесь очень многое зависит от того, насколько прямолинейно машина поставлена для выполнения данного упражнения. Курсант сам уже выбирает для себя, как ему удобно ехать. Либо по зеркалам, если человек ориентируется, либо, повернувшись полуоборота направо, через правое плечо смотреть. Здесь мы должны тоже так же заехать и передним габаритом пересечь линию разметки переднюю. При этом не сбить ни в коем случае фишки, разметочное оборудование, ну и не выехать за пределы разметки.
Для Сергея и его коллег соревнования по большому счету вроде развлечения. Возможность пообщаться в неформальной обстановке и помериться силами. Другое дело курсанты. Елена Еремина после автодрома хорохорится, но коленки явно трясутся.
Просто мы с инструкторами уже хорошо так подготовились к этому делу, поэтому не страшно, точно не страшно. Немножко такое возбуждение, но оно приятное. Драйв такой.
Главное все сделать быстро и без ошибок, как на настоящем экзамене. У курсантов это получается через одного. Директора автошколы редко, но ошибаются. Мастера передвигаются по площадке стремительно, с визгом шин разворачиваясь на ручнике. Мастер Сергей Казаков предпочитает не лихачить.
Третье упражнение — эстакада. Здесь не допускается откат. И мы должны тронуться здесь на подъемчик, чтобы двигатель не заглох. Для этого мы сперва добавляем газу, тихонечко подводим сцепление к рабочему моменту, когда двигатель обороты скинул. Нужно еще миллиметр отпустить сцепление, после чего добавить немножко газа. И плавно отпуская стояночный, удерживая педали, не добавляя ни газ, не отпуская сцепление больше, потихонечку поднимаемся.
Одна из главных задач Ассоциации автомобильных школ Екатеринбурга – повышение уровня подготовки автолюбителей. По словам вице-президента Ассоциации Георгия Коваленко, совместно с госавтоинспекцией уже разработана специальная программа по улучшению качества образования.
Срок обучения на сегодня маловат. Если правила дорожного движения за 3 месяца можно подготовить, то вождение увеличивать надо 100%, до 50 часов. На сегодня 32 часа вождения. Какое будет принято решение по этому вопросу, еще пока неизвестно.
Первое место в конкурсе заработала команда школы «Автовек-21». Но больше всех повезло Елене Ереминой. Представители областного управления ГИБДД, посмотрев показанные ею результаты, приняли решение засчитать их как экзамен, который она должна была сдавать только на следующий день. Научивший Лену водить машину мастер Игорь Волокитин кинулся поздравлять девушку и швырять ее в воздух.
Дети, еще раз говорю!
Меня накинулись.
Поздравляю.
Я, правда, еще не поняла, с чем, но я, видимо, когда права увижу, тогда я пойму, с чем.
Водительское удостоверение Лена Еремина получила в ГАИ в тот же день, через 2 часа после окончания соревнований. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – новшества в подготовке водителей, работа автошкол, роли позиции ГИБДД. Сегодня гости программы – Владимир Сакирко, начальник экзаменационного отделения управления ГИБДД Свердловской области, и Евгений Фомичев, директор автошколы СТК-3, исполнительный директор Федерации автомобильного спорта и президент Ассоциации автошкол Свердловской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день всем.
И первый вопрос Владимиру Ивановичу. Все-таки хотелось бы определиться, какие сюрпризы ожидают курсантов автошкол в теоретической части сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения и ожидают ли вообще?
В настоящее время изменений по теоретической подготовке, конечно, не ожидается. Но будем надеяться, что по практической подготовке все-таки будут какие-то изменения, то есть повысится объективность все-таки приема квалификационных экзаменов на право получения водительского удостоверения. Надеемся, что будем принимать экзамен комиссионно, Вот о чем, так сказать, наше подразделение мы уже направили соответствующие, так сказать, рекомендации, чтобы участвовали, так сказать, при приеме экзамена не только сотрудники госавтоинспекции, но также и руководители учебных организаций, преподаватели, руководители военных комиссариатов, чтобы все было объективно. В то же время, на данный момент, конечно, качество подготовки пока хромает, потому что, так сказать, даже с прошлыми годами, если из 5 человек сдавало 3-4 человека, то на данный момент, то есть в настоящее время, сдает 1 человек всего из 5.
А не означает ли это, например, тот факт, ну, во всяком случае, ходят такие слухи, что у ГИБДД есть установка сверху, чтобы курсанты как можно больше валились на экзаменах, как можно меньше получали удостоверений?
На самом деле нет, конечно, такого, потому что есть методика приема квалификационных экзаменов, поэтому сотрудники принимают только в соответствии с ее требованиями.
Толя, ты начал сразу с дела. Я, между тем, хотела поздравить с 70-летием ГИБДД нашего гостя. 3 июля как раз отмечается 70 лет ГАИ ГИБДД. В связи с этим какие-нибудь, может быть, особые были мероприятия при приеме экзаменов или что-то еще? Как почувствовали это, например, курсанты автошкол?
Ну, особых мероприятий, конечно, по этому поводу не ожидалось. Вот. Мы, наоборот, провели в связи с этим конкурс. У нас был «Автоледи» в феврале месяце. Конкурс как раз вот по лучшей автошколе.
Да, Евгений Иванович Фомичев у нас молчит, он даже, в общем-то, на приветствие не очень активно отреагировал. Но, тем не менее, автошкола ведь это тоже касается, те изменения, которые проходят. Все говорят об изменениях в экзаменационных билетах в связи с тем, что и правила были изменены, но еще в начале года. Насколько это волнует работников автошколы и их курсантов?
Я молчу, потому что уже 30 лет работаю вот в этой стези подготовки водителей. То есть, собственно, мы являемся тем родильным домом, откуда появляются водители. ГИБДД – это тот отдел ЗАГС, который выдает документы и дает путевку в жизнь. И вот за эти 30 лет, ну, очень мало изменений произошло в жизни автошкол и в жизни водителей, в подготовке водителей. Ну, а мир-то не стоит на месте. Количество автомобилей увеличивается, агрессивность на дорогах растет. И если мы посмотрим статистику дорожно-транспортных происшествий, а мы должны это делать обязательно, потому что это обратная связь, это качество работы, то мы видим, что количество автомобилей просто невозможное. В городе невозможно проехать, кругом пробки. Но это ведь не только в нашей стране, и за рубежом это происходит. Но почему-то в России аварийность растет такими темпами, что это угрожает уже нации, здоровью нации. И этот вопрос и обсуждается на высочайшем уровне. Я не витаю в облаках, я прекрасно понимаю, что на уровне автошкол можно решить некоторые вопросы, но не все. Ну, пусть 5-10% проблем, которые есть в подготовке, они лежат на плечах автошколы. А 90-80% всех остальных проблем, их надо решать совместными усилиями. Вот для этого, собственно, и произошло объединение автошкол Свердловской области. Это буквально в этом году началось это движение. И основная цель, вы правильно сказали, это взаимодействие автошкол в повышении качества подготовки водителей.
Ну, вот теперь такая встречная как бы беседа. Что ГИБДД ждет от автошкол, каких изменений? И наоборот, автошколы что ждут от ГИБДД? Сначала, наверное, все-таки представитель инспекции Владимир Сакирко.
От автошколы мы ждем, конечно, качественной подготовки водителей. Это самое основное. Если не будет этой подготовки, то, соответственно, и будет расти аварийность.
Но у вас есть свое видение причин, почему эта подготовка сейчас в некоторых, в части автошкол, не дотягивает до нужного уровня?
Уровень образования многих инструкторов недостаточен. Материально-техническая база также на данный момент она не соответствует тем требованиям, которые как бы необходимо предъявлять в современных современном мире, да, условиях. Ну, то есть в основном именно как бы в этом причина.
Евгений Иванович, ответное слово. Во-первых, упрек в сторону образованности инструкторов. Во-вторых, по поводу того, каковы ваши ожидания от ГИБДД?
Упрек принимается 100%, потому что мы видим, что уровень подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения оставляет желать лучшего. Это категория людей, которые, с одной стороны, они педагоги, и, соответственно, на них должны распространяться и льготы педагогические, и повышенная оплата труда. А с другой стороны, тот уровень заработной платы, который сегодня существует в городе и в области, он не позволяет пригласить квалифицированного специалиста. С проблемой педагогов, преподавателей сталкивается каждая автошкола. и перетягивание друг у друга преподавателей, и другие проблемы, они возникают. Поэтому многие сейчас берут выпускников вузов, которые готовят автомобильную специальность, и воспитывают сами преподавателя, потому что это достаточно сложно. Чтобы просто прочитать правила дорожного движения, нужен один человек. А чтобы глубоко заложить в душу эти знания, чтобы объяснить, что от того, как они будут использоваться в повседневной жизни, будет зависеть жизнь других участников движения, и дать вот тот элементарное умение прогноза развития аварийных ситуаций, научить, как не попасть в эти аварийные ситуации.
Привязать к жизни.
Привязать к жизни. Это крайне мало таких специалистов, педагогов. И в том числе мы вот в ассоциации встречались и, так сказать, план действий намечали. И мы предусмотрели, что в ближайшие год-два будет организована такая школа для мастеров производственного обучения и преподавателей, где будут выступать и психолог, который будет учить определенным моментам, и специалист по оказанию первой помощи, и специалисты, значит, вот поскольку мне с Федерацией автоспорта приходится связываться, специалисты по контраварийной подготовке, умение специальным приемом зимнего вождения, чтобы уж мастера-то имели знания эти и умения. Вот, то есть все это у нас в планах есть, надо реализовывать. Причем, опять повторяю, совместными усилиями с ГИБДД, потому что одни мы не в состоянии это сделать.
Ну, от ГИБДД что, какой помощи конкретно вы могли бы ожидать?
Прием экзамен комиссионно, то есть это открытость. Вот... Открытость. Хоть и разговор идет о том, что никаких ценных указаний нет по снижению процента, все равно мало в это верится, потому что это резко упало. Качество сдачи экзаменов в ГАИ с определенного момента, с определенного человека, с определенного приезда, с которым я имел счастье встречаться, с этим человеком. Будем говорить так. Ну, это не упрек, это то, что, значит, это было сделано правильно, потому что кто-то должен был дать этот толчок к тому, чтобы все люди начали чесать себе лысину. То есть я имею в виду себя, руководителей автошкол, чтобы как-то менять отношение к подготовке специалиста.
Ну, вообще, конечно, трудно поверить, что, в общем-то, люди те же, может быть, даже еще более образованные, не справляются с тем объемом знаний, которые они должны подтвердить на экзаменах на сдачу водительского удостоверения. Но, с другой стороны, вот хотелось бы узнать, поскольку у вас большой опыт подготовки курсантов в автошколе, все-таки есть какие-то изменения, ну, что ли, в характере курсантов, в менталитете, извините за это слово, может быть, в каких-то особенностях, то есть это все равно какие-то другие люди, чем были раньше?
Люди те же. Изменилась обстановка, изменилась среда, в которой им приходится работать. Если раньше достаточно было там, 28 часов подготовки водителей, сейчас 35 часов, ну, нужен индивидуальный подход. Кому-то достаточно действительно 18 часов, а кому-то надо и 50 часов, как вот сегодня планируется в Министерстве образования. То есть надо разрешить автошколам индивидуальный подход. Но контролировать на внутреннем экзамене качество выпуска и обязательно контролировать в течение года тех выпускников, которые получили водительское удостоверение, сколько они сделали нарушений, сколько они предпосылок к дорожно-транспортному происшествию, сколько дорожно-транспортных происшествий. Каждый индивидуально по всем школам, чтобы руководитель знал, и отслеживать это в управлении ГИБДД. Это будет очень полезно.
Владимир Иванович, а со стороны ГИБДД какое влияние на работу автошкол возможно до момента принятия уже экзамена? Вы можете каким-то образом помогать, я не знаю, вмешиваться?
Ну, рекомендовать, во всяком случае.
Вмешиваться в настоящее время, да, мы имеем право, то есть мы осуществляем проверки, так сказать, учебного процесса автошколами, то есть это проверки как гласные, то есть мы можем приехать, посмотреть, как осуществляется теоретический экзамен, как осуществляется практический экзамен, также и негласно, то есть можем проехать за учебным автомобилем, посмотреть, как ведет себя инструктор, то есть передвигается автомобиль именно по учебному маршруту, который предусмотрен документами. Вот, и, или они катаются просто так по пустой улице, где нет ни автомобилей, где нет ни светофоров, ни ничего. Вот, и, соответственно, эту информацию мы направляем в Министерство образования. Вот, и в случае выявления действительно грубых нарушений с учебного процесса со стороны автошкол, то есть мы рекомендуем Министерству образования Вот, приостановить действие лицензии на право подготовки водителей в данных автошколах.
Владимир Сакирко, начальник экзаменационного отделения управления ГИБДД Свердловской области, и Евгений Фомичев, директор автошколы СТК-3, президент Ассоциации автошкол Свердловской области. Это гости екатеринбургской студии «Радио Свобода». Продолжим через несколько минут.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего, похищенного неделю назад палестинскими экстремистами. Об этом Ольмерт объявил сегодня на заседании Кабинета министров. Сегодня утром Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии лидера Хамаса Исмаила Хании в городе Газа. Премьера в здании не было. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере два взрыва. Одна заминированная машина взорвалась возле популярного ресторана. Погибли два человека, 13 ранены. Второй взрыв произошел на улице, по которой проезжала машина известного парламентария шиита. Депутат остался цел, ранены два его телохранителя и несколько человек, оказавшихся поблизости. Двое британских военнослужащих погибли в бою в провинции Гельмент на юге Афганистана. Иран даст только в следующем месяце официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы, заявил сегодня представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Выходец из Казахстана и два гражданина Узбекистана госпитализированы. В метро были сбиты и ранены два подростка из Армении. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции за рубежа. Старт американского космического корабля Discovery отложен на день. Предполагается, что шаттл стартует с космодрома на мысе Канаверал сегодня вечером. В Мексике проходят президентские выборы. Сегодня в Москве будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. На конкурс были представлены 17 фильмов из стран Европы, Азии и Америки.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска: с 1 июля изменится программа экзамена в автошколах.
Изменение в правилах дорожного движения, возможно, не единственное новшество, с которыми придется иметь дело автошколам.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка», «Автоистория», обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – новшества в подготовке водителей, работа автошкол, роли и позиции ГИБДД. Сегодня гости программы – Владимир Сакирко, начальник экзаменационного отделения управления ГИБДД Свердловской области, Евгений Фомичев, директор автошколы СТК-3, президент Ассоциации автошкол Свердловской области, исполнительный директор Свердловской федерации автоспорта. Мы продолжим беседу с ними буквально через несколько минут, а сейчас новости авторынка. Их на свой вкус и для вас отобрал Анатолий Горлов.
Компания Renault намерена в ближайшие два года выпустить две первые модели внедорожника на платформе Nissan. Одна из них будет компактным кроссовером того же класса, что и Toyota RAV4 на платформе Nissan X-Trail нового поколения. Вторая модель на базе Nissan Murano – крупный полноразмерный внедорожник. Оба автомобиля будут построены в Корее партнерской компанией Samsung и, возможно, будут выпущены под этим брендом. Компания Daimler Chrysler начала в Японии продажи своего самого дорогого и роскошного седана – Mercedes-Benz S600 Long. Автомобиль длиной более 5 метров, шириной почти 2 метра и весом более 2 тонн, имеет 12-цилиндровые двигатели объемом 5,5 литров и мощностью 517 лошадиных сил. В комплектацию входят электронные системы контроля подвески и угла наклона кузова и система ночной навигации. Стоимость «Мерседеса» с салоном из натуральной кожи, с раздельными системами обдува кресел и встроенными массажерами начинается со $163 тысяч. Концерн Volkswagen решил пополнить линию люксовых автомобилей марки Bentley первым внедорожником. Новый Bentley будет построен на одной платформе с Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Audi Q7. Вероятнее всего, эти автомобили будут выпускаться с двумя типами двигателей. V-образным 8-цилиндровым мотором объемом 6,75 литра и мощностью 475 лошадиных сил, и 6-литровым V12 мощностью 560 лошадиных сил. А Daimler Chrysler готовит к лондонскому автошоу, которое начнется 18 июля, премьеру седана Chrysler Sebring. Основой для второго поколения Sebring стала новая платформа GS от компании Mitsubishi. Новинка получит различные сочетания мотора и коробки передач. На некоторых рынках появится версия с 2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем. Компания Dacia, принадлежащая концерну Renault, приступает к выпуску новой версии модели Logan. Это пятидверный универсал не только в стандартном пятиместном варианте, но и в семиместном исполнении с тремя рядами кресел. Цена новинки составит 10-11 тысяч долларов. В августе на 56-м фестивале эксклюзивных автомобилей в Pebble Beach, штат Калифорния, США, состоится дебют второй серии суперкара Shelby Series 2. Двухместный автомобиль, как и его предшественник, сделан из углепластика на алюминиевой раме, но оснащен 4-литровым двигателем от Oldsmobile мощностью более 400 лошадиных сил. Первый Shelby Series 2 сошел с конвейера только неделю назад, но вся будущая партия спортивных купе стоимостью 220 тысяч долларов за машину уже распродана. Компания Cammy выпустила на рынок амфибию под названием Hydra Spider. Автомобиль-катер построен на базе Chevrolet Corvette и оснащается двумя 8-цилиндровыми моторами мощностью 400 и 502 лошадиные силы с 5- и 6-ступенчатой коробкой передач. По дороге автомобиль-амфибия разгоняется до 210 км в час, а максимальная скорость на воде составляет 80 км в час. На плаву полуторатонный гидромобиль держит кузов из алюминия и стеклопластика и водоотталкивающая пленка. Авторы новинки уверяют, что автомобиль непотопляем.
С новостями авторынка вас познакомил Анатолий Горлов. И вы слушаете «Время за рулем» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Владимир Сакирко, начальник экзаменационного отделения управления ГИБДД Свердловской области, и Евгений Фомичев, директор автошколы СТК-3, президент Ассоциации автошкол Свердловской области.
Ну и вопрос обоим нашим гостям. В общем-то, никто не спорит о том, что практического вождения курсантам автошкол явно не хватает. Но здесь есть еще одна проблема. Инструкторы в автошколах, в общем-то, занимаются приписками. Вместо 2 часов вождения они пишут, ну, фактически.
У меня такое было, честно скажу, когда я училась.
Очень многие на это жалуются. И, кстати, вот поэтому и спрашиваю обоих. Очень сейчас заметно, что не хватает курсантам практики вождения на экзаменах.
Действительно, такой факт имеет место быть в автошколах, эти приписки существуют, но я бы подходил к этому немножко по-другому. Один педагог за 45 минут даст больше, чем другой за час. Здесь надо подходить комплексно, нужно повышать важность работы мастера производственного обучения, его индивидуальность в обучении курсантов. Он должен обладать всеми приемами и навыками, которые он может передать своему курсанту. Он должен заинтересованно относиться к этой педагогической проблеме воспитания нового водителя, ведь в ней участвуют 2 человека. Один преподает, а второй воспринимает. Если мастер заинтересован ему вложить в голову, в руки, в ноги, научить его, то он это сделает и за 45 минут. Если он относится формально, только отсидеть или получить лишний рубль там за дополнительный час, то из этого, конечно, никаких результатов не будет. И надо сказать, не каждый водитель хороший способен быть педагогом, способен воспитывать и учить других людей, иметь такое громадное терпение и такие нервы, чтобы выдержать вот те действия, которые делает с автомобилем начинающий курсант. Я лично не смог этого сделать. Лет 30 назад попробовал, сказал, нет, это не мое, и больше не сажусь и никого не учу, даже своих близких, знакомых и так далее. Поэтому здесь проблема не в тех секундах или минутах, которые... Проблема 20 часов, 40 часов или 50 часов. Может быть, 100 часов, может быть, повторный курс, если человек не сдал 3 раза экзамен, значит, полный курс ему обучения дать. Может быть, даже дать возможность автошколам, ну, хотя у нас есть такая возможность, отчислять. Мы предупреждаем, что если человек не сдал, есть профессиональная непригодность в любых, в любой профессиональной деятельности. А водители считаются, что может быть любой, хоть медведя можно научить. Да, научить можно, но оператором в сложной ситуации этот водитель не станет никогда. Поэтому редко, может быть, процент один из всех обучаемых, но являются профнепригодными. И мы таким даже после второго курса отказываем и говорим, останьтесь лучше вот дома, вот ваши права – это на стиральную машину. Это максимум, что вы можете себе позволить, чтобы других окружающих не подвергать опасности.
Владимир Сакирко, вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли, не знаю, оказать, ГИБДД может оказать влияние на подбор педагогов состава, ну, я не знаю, там, на устроить какие-то экзамены для инструкторов, для самих, или это практикуется даже?
Ну, в настоящее время нет, но, в принципе, мысль довольно-таки интересная. Я думаю, так сказать, можно предусмотреть эту возможность, тем более как раз ассоциация автошкол будет создана, то есть этот вопрос совместно обсудить.
Что-то вроде добровольного лицензирования. Я прошел еще экзамены в ГИБДД, да, так получится? Потому что по закону это не предусмотрено.
Законом не предусмотрено, а на добровольный, конечно, то есть это вполне хорошая мысль, действительно.
Мне кажется, да, я хотел бы добавить, мне кажется, нужно вот из тех 68 или 70 школ, которые есть в городе Екатеринбурге, оставить, ну, 40. Объединить те, что работают плохо, с теми, что работают хорошо, территориально или по интересам. И, значит, там, где руководитель занимается подбором, воспитанием кадров, дать ему возможность работать со своим персоналом так, как это требуется по всем положениям, нормам и законам. А мы со своей стороны в ассоциации проведем аттестацию этих мастеров, проведем аттестацию преподавателей и, скажу вам откровенно, профессионал увидит профессионала очень быстро, а профессионал-дилетанта определит тоже моментально с первого, значит, так сказать, общения, с первого занятия или с первого там контрольного упражнения.
Ну, вот Владимир Иванович, он прямо на экзаменах видит профессионалов и непрофессионалов. Вопрос у меня вот какой. Сейчас все больше и больше за рулем появляется женщин. Вот Евгений Иванович говорил о том, что надо подходить, как бы сказать,
индивидуально
к каждому курсанту, да, то есть
Правила не позволяют индивидуально подходить к водителю, какого бы он пола ни был. Как в этой ситуации быть инспектором?
Как вы думаете, да, женщинам нужна какая-то индивидуальная подготовка, или они вполне осилят эти знания среди, так сказать, мужчин?
На самом деле, конечно, так сказать, женщина или мужчина, вот, то есть это в первую очередь участник дорожного движения, а он не разделяет, так сказать, пополам, кто это такой. Поэтому я думаю, так сказать, требования все равно должны быть одинаковые как к мужчине, так и к женщине.
Вот где настало равенство. Это тем женщинам, которые говорят, что его нет в жизни. А я хотела вот еще что уточнить. У вас же, Владимир. Я хочу вернуться к вопросу, который задал Толя Евгению Фомичеву. Стали ли другими люди, которые хотят стать водителями? Курсант изменился или нет? Вот с точки зрения Евгения Ивановича изменились условия. А с вашей точки зрения люди другими стали, которые садятся за руль?
Появилось, конечно, больше агрессивности, что это чувствуется на автодорогах наших. Вот, то есть условия жизни меняются, вот, то есть в чем-то, да, действительно, люди стали жестче, вот, так сказать, меньше стали уступать, так сказать, новичкам, которые только выехали.
То есть они забывают, что сами когда-то были новичками?
Да, они забывают об этом, вот, а многие, опять же, новички, они получили только водительское удостоверение, думаю, что они уже все знают, они сдали экзамен в ГИБДД, вот, значит, они уже стали асами, и начинают тут же... Бравада ихняя, так сказать, выходит из них.
Вот... Можно сказать, что состав курсантов сильно помолодел в последние годы?
Насчет, что помолодел, как бы сложно сказать, а о том, что стало учиться больше женщин, вот это действительно, то есть из группы больше, так сказать, половина, это как раз женщины.
Это опять же надо поставить в достоинство женщинам, потому что они как бы ответственнее, что ли, подходят к устройству своей жизни.
Я очень хорошо отношусь к женщинам и в жизни, и на дорогах, поэтому я считаю, что женщины хорошие водители. Они лучше осваивают теорию,
они ответственнее подходят и в жизни, и на дороге к выполнению правил дорожного движения. Единственное их недостаток, это заложено в физиологии, они могут теряться в аварийной ситуации, где мужчина ас там отвернет, повернет, может быть, быстрее и сообразит побыстрее, что делать. А женщина, ну, она просто не попадет в эту ситуацию. Поэтому мне кажется, что женщина более безопасна на наших дорогах, потому что она не так агрессивна.
Да, в правилах дорожного движения предлагаю. Есть полоса, например, для общественного транспорта. Вести полоса для женщин, полоса для мужчин. Тогда никаких конфликтов на дороге не будет.
Даже для общественного транспорта не хватает полос.
Кстати, о нестандартных ситуациях. Недавно мои приятели, приехавшие из Франции, рассказали, они были там вот как раз в системе подготовки водителей, рассказали, такой опыт французский существует. Вот у них в автошколах курсантов учат вождению в нестандартных ситуациях, но пока на тренажерах, правда, в режиме реального времени. То есть человек едет за рулем, фактически в реальном автомобиле, по реальной дороге, вдруг начинается гроза, либо из-под колес идущего автомобиля огромный каскад воды. И, так сказать, смотрит, как человек реагирует на эту ситуацию. То есть тут два как бы момента. Во-первых, выяснить его реакцию на такие нестандартные ситуации. И вторая такая психологическая. Дать понять человеку, что на дороге в любой момент может случиться какая-то такая, так сказать, обстановка, в которую он может попасть. Неважно, как он из нее выйдет, но главное, что он в нее может попасть.
Ну и вопрос, как вы относитесь к обучению на тренажерах?
Абсолютно отрицательно, потому что это управление автомобилем – это динамические реакции. Почему летчики становятся плохими водителями? Потому что они работают на больших лайнерах и учат их работать по приборам, то есть в статике. Увидел, сделал движение, выполнил те или иные действия. А водитель, он должен чувствовать автомобиль предплечьем, ногами, звуком, ощущать. То есть он должен, автомобиль, его органы управления должны быть продолжением его рук и ног. Он должен сливаться с автомобилем. Только тогда произойдет прогресс его как оператора, как управляющего автомобилем. Если же этого сливания и единения не осуществляется, то и не будет профессионального водителя.
У вас есть какая-нибудь точка зрения на этот счет?
В принципе, я согласен с Евгением Ивановичем. Вот. Единственное, может быть, на первых этапах обучения, то есть часа два или четыре, как бы на этом тренажере действительно можно показать основные навыки, где как управлять, то есть этим автомобилем. Вот. А дальнейшее, то есть в любом случае, так сказать, надо обучать в условиях реального движения.
Кстати, вот интересно, сотрудников ГИБДД специально готовят по какой-то методике?
На самом деле, так сказать, сотрудники ГИБДД все-таки вначале также проходят подготовку в тех же автошколах, вот, а потом дополнительно со многими сотрудниками действительно проводится отдельная подготовка. Вот, опять же, в условиях экстремального вождения. Вот, то есть заключается договор, опять же, с той же автошколой, вот, которая это все дополнительно готовит.
Сегодня в программе «Время за рулем» мы говорим о том, как подготовить водителей, которые водят хорошо и уверенно применяют на практике правила дорожного движения сразу по выходе из автошколы. От этого зависят и отношения с дорожными инспекторами, и с собственным автомобилем. Впрочем, насчет последнего в ходу много суеверий. Герой автоистории Дениса Каменщикова предпочел расстаться со своей машиной после одного странного и довольно страшного происшествия, рассказывает Денис Каменщиков.
Екатеринбуржский предприниматель Андрей Рубан – совладелец рекламного агентства с филиалом в Челябинске, а потому довольно часто ездит туда в командировки. На машине 200 километров не расстояние. 3 года назад он решил сменить отечественную «девятку» на заграничный «Мерседес», чтобы комфортнее чувствовать себя на дороге. И в первую же поездку новая машина преподнесла ему сюрприз. Андрей остановился перекусить у придорожной закусочной.
Видимо, настолько уже был в предвкушении ужина вкусного, что, как обычно, подкатился на неправильной к вагончику, закрыл дверь и пошел ужинать. Чего-то заказал и услышал крики «катится». В голове выстрелило, что это, видимо, моя машина катится. Рванул останавливать машину, и когда выскакивал из самого вагончика, то зацепился каблуком за порожек, оторвал каблук и начал падать. Но упасть мне не дал мой «Мерседес». Он меня тут же уже так на таком нормальном ходу подобрал так под себя, и я вот успел впереди выставить руку, она проломила решетку в ладонь, да, локоть проломил у меня, соответственно, дверь в вагончик деревянную. Ну и, соответственно, рука уже не выдержала всего этого Мерседеса, она, естественно, сломалась. А бампер благополучно придавил мою правую ногу. Больше я ничего не помню.
Андрея вытащили из-под машины, перевязали, вызвали скорую. Слетевшие со сломанной левой руки часы ему через полгода вернула хозяйка закусочной. Предприниматель к тому времени уже оправился от травм и снова смог ездить за рулем. А «Мерседес» он тогда продал и купил американский кроссовер «Инфинити», на котором с удовольствием колесит до сих пор, в том числе и из Екатеринбурга в Челябинск.
Время за рулем на радио «Свобода» продолжается. В екатеринбургской студии с нами по-прежнему Владимир Сакирко, начальник экзаменационного отделения управления ГИБДД Свердловской области, и Евгений Фомичев, директор автошколы СТК-3, президент Ассоциации автошкол Свердловской области. Итак, опять же вопрос обоим нашим гостям. Ну, понятно, что не хватает времени на практическую подготовку водителей, и все-таки в чем бы хотелось узнать, заключаются секреты водительского мастерства?
Или методы, какие можно применить для того, чтобы подготовить качественного водителя, дополнительно к тем, которые сейчас имеются, которых не хватает?
Ну вот лет 10 мы уже занимаемся таким видом деятельности. Это контраварийная подготовка или подготовка водителей в экстремальных ситуациях, управление автомобилем в экстремальных ситуациях. Пока это только для желающих, потому что надо оплатить эту работу, надо организовать инструкторов. Инструкторы, как правило, это бывшие профессиональные гонщики, мастера спорта международного класса, которые имеют знания, опыт и могут его передать начинающим водителям. И те, кто прошел этот курс, все с удовольствием, значит, управляют автомобилем в критических ситуациях, разнообразят свои приемы управления. И многие ежегодно перед тем, как начинается зимний сезон, появляются снова у нас, и желая вкатиться в новую ситуацию, новый автомобиль, новая резина, другой привод полный, там, заднего на полный, с переднего на полный, они снова проходят этот небольшой курс, может быть, 2-3 часов достаточно для того, чтобы почувствовать новый автомобиль, вернуть те навыки, которые утеряны за зимний период, и спокойно и уверенно, без страха управлять автомобилем в зимних условиях. В Финляндии вообще для водителей существует специально зимняя категория. И тот водитель, который ее не имеет права управлять, допустим, с октября по апрель месяц. Финляндия вообще славится знаменитыми водителями и знаменитыми ралли, и знаменитыми картингами. Там в каждой деревне есть своя картинговая трасса и проводятся соревнования. Ну, нам пока до этого далеко, но эта идея, она давно витает в воздухе. Эта идея, она знакома всем в больших городах, они знают, имеются школы, но пока она не нашла государственной реализации. Я думаю, что в программе, государственной программе целевой по обеспечению безопасности дорожного движения, она найдет обязательно свою строчку, она найдет определенную статью финансирования, и в законодательном уровне будет принята вот эта обязательная подготовка. Почему? Да потому что мы выпускаем из автошкол людей с образованием, ну, ниже среднего класса, если брать обычную школу, начальную школу, начальное образование. Затем происходит 2-3 года стабилизации, ознакомления водителя с ситуацией, в которой он работает, и только после этого он начинает становиться нормальным водителем. Вот ускорить этот процесс, помочь тем, кто не может самообразованием заниматься, и является цель школы контраварийной подготовки.
Владимир Сакирко, просьба продолжить. Какие бы строки в программу безопасности дорожного движения, федеральную целевую, вписала бы ГИБДД дополнительно?
Дополнительно, чтобы подготовка осуществлялась не только на одном автомобиле, вот, потому что автомобилей действительно сейчас очень много. То есть это автомобили и переднеприводные, заднеприводные, полноприводные, с автоматической коробкой передач, с ручной коробкой передач. Чтобы обучение производилось именно на разных типах автомобилях, вот, потому что зачастую возникает случай, что обучают на автомобиле АК, это маленький автомобиль, вот, а человек потом садится на газель и управляет этим транспортным средством, не имея достаточных навыков управления.
Должно ли это быть указано в документе, ну, в правах, что человек научен водить машину, например, с автоматической коробкой передач? Такие, кажется, предложения звучали.
Да, на самом деле это предложение есть, вот, причем это будет приписываться самому водительскому удостоверению. То есть, если человек обучался на автомобиле с автоматической коробкой передач, он сдает экзамен на этом же автомобиле, и в водительском удостоверении будет в особых отметках указано, что имеет право управлять только автомобилем с автоматической коробкой передач.
Или указывать где-нибудь в удостоверении, что человек владеет особым, скажем, оружием, секретами подготовки контраварийной.
Да, это было бы полезно. Или ввести год стажировки или полгода стажировки, когда водитель не имеет права развивать скорость выше 60 км в час, даже за городом.
Да, вероятно, что все эти предложения, по крайней мере, раз уж они обсуждаются у нас в эфире, они хотя бы в Екатеринбурге или в Свердловской области в той или иной форме будут находить свое воплощение. Я напомню, что сегодня гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были Владимир Сакирко, начальник экзаменационного отдела управления ГИБДД Свердловской области, и Евгений Фомичев, директор автошколы СТК-3, президент Ассоциации автошкол Свердловской области, исполнительный директор Свердловской ассоциации автоспорта. Спасибо вам большое, уважаемые гости.
Ну, «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. В прошлом году в одной только Москве прирост новых автомобилей составил почти 10%, подсчитали эксперты журнала «За рулем». Аппетит регионов был вдвое скромнее, но общероссийские темпы так впечатлили производителей, что во всем мире заговорили о перспективности российского рынка. И это шаг вперед на общем фоне торможения постсоветского автопрома. Между тем, пока у руководства ВАЗа ясных планов нет и не предвидится, задачу производства автомобилей в России решают иностранные компании, такие как Renault, Ford, Toyota, Nissan и другие. В другой статье «За рулем» восхищается смелостью менеджеров компании Dodge, которая решила вывести свою новую марку «Калибр» на европейские и российские рынки. Журнал объясняет свою позицию так. Шоферы Великой Отечественной ценили армейские Dodge за прочность и надежность. С тех пор, пожалуй, лишь самые верные поклонники американских моделей всерьез интересовались жизнью марки. Поэтому выводить сегодня на перенасыщенные рынки совсем новый автомобиль – поступок очень смелый, если не рискованный. «АвтоВАЗ» играет на два фронта. К делам на российском автогиганте возвращает журнал Motor News. После переговоров с Renault ВАЗ рассматривает в качестве партнера автоконцерн Peugeot Citroën. Он рассчитывает разработать совместно с Peugeot новую платформу автомобиля C-класса и начать производство автокомпонентов к нему. Со стороны такая активность ВАЗовцев напоминает торги, кто лучше предложит условия. Со своей стороны автоконцерн Peugeot пока рассматривает АвтоВАЗ в качестве возможного партнера по промо-сборке своих автомобилей в России, сообщает Автоньюз. Считается, что страховать по КАСКО подержанные машины дорого и бесполезно. На самом деле все происходит с точностью да наоборот, уверяет журнал «Колеса». Во-первых, новые авто продаются через салон, который тоже хочет заработать на страховании. Во-вторых, гарантия производителя и продавца обязывает покупателя ремонтировать автомобиль только на дилерских станциях. В-третьих, россияне при покупке новых автомобилей все чаще прибегают к помощи кредитов, а банк — это еще один посредник в страховой сделке, который требует свой кусок пирога под названием «страховая премия». Цены на фирменных мойках известны всем, а сколько нужно денег, чтобы помыть машину самому, заинтересовался издание «Колеса» и под заголовком «Прайс на чистоту» подсчитал. Вышло несколько вариантов. Например, бесплатный – тряпка из старой футболки и ведро. Очевидный минус – грязь в стыках и разводы. Или самый дорогой – 4000 рублей. Это мини-автомойка. Вероятный результат – самый хороший. Среди плюсов – минимум трудозатрат. Минусов, кроме расходов, собственно, на мойку, журналисты «Колес» не обнаружили. Таковы основные темы некоторых автомобильных журналов России.
С обзором автомобильных журналов вас познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Черков. До встречи в программе «Время за рулем».
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Промежуточные итоги чемпионата мира по футболу мы подведем в программе «Свободная тема».
Особенности написания и произношения буквы «Ё» в программе о русском языке от «А» до «Я».
Юбилейное издание «Честно о Челси» и «Северная энциклопедия» в обозрении «Книжный угол».
Слушайте «Радио Свобода».
В
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняются на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.